Здравствуйте, в эфире программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Здравствуйте.
На канале «Живой гвоздь», на канале «Бильд на русском». Я сегодня скажу эту речь до конца. В аудиоформате программа выходит в приложении «Эхо», на сайте «Эхо», на спутниковых каналах «Эхо», например, на спутнике «Астра-4», и на канале «Эхо» на платформе «Картина ТВ». Как вы видите, мы с Екатериной Михайловной сегодня в разных городах. А на следующей неделе, я надеюсь, мы встретимся в турецкой Анталии.
Тоже очень на это рассчитываю.
Ну, а сейчас мы переходим к первой и почти единственной, по крайней мере, по ее размеру, рубрике на сегодня.
Не новости, но события.
Да, архитектура нашего сегодняшнего выпуска, в общем, предопределена. В прошлый раз мы с вами говорили о том, что поствыборный период – это период повышенных рисков, но тогда мы имели в виду скорее те решения, которые принимает власть по итогам электорального мероприятия. Но, как вы видите, есть и другие акторы и другие силы, которые тоже в поствыборный период или в выборный период имеют совершенно свои планы, не соотносимые с какими-то другими. К сожалению, не в первый раз и, боюсь, что и не в последний, мы с вами вынуждены посвящать целый выпуск какому-то трагическому событию. Первое, что вспоминается из самого недавнего, это 18-й год, это пожар в Зимней Вишне. И тоже тогда весь выпуск, еще из студии в Москве, мы посвятили обсуждениям того, почему такие вещи происходят, как можно их предотвратить, в каких странах они случаются чаще, чем в других, и какие тому причины. Ну и вот спустя сколько, 6 лет, после этого мы обнаруживаем, в общем, ту же неработающую пожарную сигнализацию, те же закрытые запасные выходы и те же жертвы человеческие в основном от угарного газа. Судя по тому, что мы на данный момент знаем, большая часть людей, которые там погибли, погибли не от стрельбы, а погибли от пожара, то есть задохнулись в дыму, потому что не смогли спастись из этого здания. На самом деле та же судьба постигает и многие другие обсуждения похожего рода. Мы с вами видели, опять же, к несчастью, на нашем веку некоторое количество терактов и новые исполнения, и похожие, то есть и в публичных пространствах, и взрывы самолетов, и взрывы на метрополитене. И каждый раз после этого дискуссия происходит ровно по тем же самым лекалам. Сначала все изумляются и поражены тем, что случилось нечто, чего никогда раньше не происходило. Хотя это происходило. Потом неизменно возникает разговор о том, что власть сама это организовала. Соответственно, официальные спикеры говорят о том, что это организовал тот геополитический противник, который в эту минуту им кажется наиболее актуальным. Третьим актом этого довольно надоевшего представления обсуждается вопрос о смертной казни, потому что, конечно же, это лекарство от всех скорбей. И через некоторое время все это забывается до следующего такого же рода происшествия. Это очень тяжело переживать каждый раз заново, когда тебе уже сколько-то лет, и ты уже сколько-то таких случаев помнишь. Почему это происходит? Почему эта дурная повторяемость? Откуда она берется? Мне кажется, сейчас важным сказать об этом. Теракты бывают, так же, как и пожары, и техногенные катастрофы иного типа, случаются где угодно. Но с разной частотой и с разным количеством жертв. Ситуация не свободы, ситуация авторитарной безответственности держит общество и, в общем, каждого из нас в положении искусственного детства. Мы действительно как будто ничего не помним. Каждый день просыпаемся как впервые, все переживаем как в первый раз, повторяем одно и то же и очень быстро забываем. Почему? Давайте вспомним, или точнее говоря, не вспомним, давайте попробуем себе представить, как вообще, как должно было бы быть, вот как в здоровой ситуации, где, пускай такого рода вещи происходят, как на них потом реагируют. Понимаете, если у вас есть такие вещи, как свобода общественной дискуссии, как политическая конкуренция, как гражданский контроль за силовыми структурами, как, в конце концов, такая удивительная штука, как полномочный парламент, то первая реакция, вот самая непосредственная, у вас все равно будет такая же, потому что это рептильный мозг наш действует, который, соответственно, на любую угрозу имеет только две реакции, да, нет, три реакции, бей, беги и замри, вот и все. Поэтому немедленная реакция у любого социума одинаковая. Это ужас, это в хорошем случае солидарность в помогающих действиях. Вот люди кровь сдают, и у нас тоже это происходит. Вот люди приносят цветы каким-то мемориальным местам, и это происходит и у нас. Одновременно случается всегда и у всех так называемое сплочение вокруг флага. Недаром этот феномен заслужил себе отдельного названия. Все примыкают к собственной власти, какие бы ни были к ней претензии до этого, потому что она выглядит защитницей на этом фоне. Страх создает вот это вот единство. Но если вы не находитесь, еще раз повторю, в ситуации несвободы, а находитесь в ситуации хотя бы относительной возможности что-то говорить и делать, то вслед за первым этапом у вас наступает второй. И вот в тот момент, когда несвободные общества все забывают и ждут следующего раза, свободные общества выдыхают, оплакивают свои жертвы и начинают задавать вопросы, начинают спрашивать, почему у нас такое случилось, а кто у нас отвечает за пожар, а кто у нас отвечает за спасение на пожаре, а кто у нас отвечает за борьбу с терроризмом, а чем они заняты, а почему они каждый раз просят больше и больше денег, а почему они после прошлого теракта просили новых полномочий, мы им дали, а что получилось в результате. И дальше руководитель той или иной силовой службы отправляется в парламент и стоит там на трибуне и отвечает на вопросы. И происходят отставки, и происходят, может быть, судебные процессы. Почему это важно? Погибших так не вернешь. Более того, террористам, в общем, все равно, что там обсуждается. И каждый раз соседу-автократу кажется, что эти демократии только зря теряют время. Вместо того, чтобы отрезать всем уши. Воспользоваться этим временем гораздо эффективнее. Но! Следующий начальник, который придет после отставленного, будет помнить, благодаря чему он занял свое место. И он будет знать, что следующее такое происшествие будет иметь для него последствия. Соответственно, он будет как-то шуршать энергичнее. Не для того, чтобы потом, постфактум, продемонстрировать свою крутизну, а для того, чтобы все-таки этого не случилось. Понимаете, произошедшее, еще раз повторю, может произойти более или менее где угодно. Но тем не менее, где угодно, это провал спецслужб. Чего нельзя предотвратить и за что, как мне кажется, обвинять их нельзя, это теракты, совершенные самоубийцей-одиночкой. Вот человек, который насмотрелся что-то в интернете, собрал пояс шахида и пошел в метро, с ним ничего не сделаешь. Это может произойти действительно в любой момент, к сожалению. Но организация – это другое дело. Организация – это структура. Это, говоря нашим политологическим языком, институт. Внутри нее существует обмен информацией, внутри нее существует иерархия, у нее есть какие-то внешние усики, которые она выпускает в окружающую среду. Это все можно и нужно отслеживать. Многочисленные опыты антитеррористической политики в самых разных странах приводят нас к выводу о том, что ни ужесточение наказаний, ни тем более введение смертной казни для людей, которые и так потенциально собрались помирать, совершенно никакого воздействия на частоту терактов не оказывают. А что оказывает? На самом деле вся эта сложная деятельность спецслужб сводится к одному довольно грубому действию, к агентурной работе, то есть к внедрению своих агентов, которые должны предупреждать о происходящем. На этом месте тоже происходит много всего нехорошего, как можно видеть по опыту Израиля, в котором трагедия 7 октября была пропущена спецслужбами, потому что они полагали, что их агентура им обо всем рассказывает. А какие-то другие предупреждения они игнорировали. Довольно часто, если не всегда, в этом самом месте зарождается нездоровый симбиоз между наблюдающими и наблюдателями. Спецслужбы могут думать, что они контролируют ту или иную террористическую группу. Или в плохих случаях, что они дадут заговору созреть, а потом его триумфально раскроют. И тут часто начинается всякая азефовщина, когда уже не очень понятно, кто за кем, собственно говоря, наблюдает. Это, еще раз повторю, общие опасности. Но если ваши спецслужбы не подотчетны никому, если они управляют сами собой, то вы совсем в плохой ситуации находитесь. Понимаете, над всеми мастерами плаща, кинжала и ножика должно стоять политическое руководство. То, которое ставит политические задачи и, соответственно, спрашивает потом. А не представитель той же среды, той же структуры, который будет думать только о том, как бы выгородить своих, что бы ни случилось. И что касается предупреждений, опять же, возвращаясь к нашему предыдущему выпуску. Мы с вами в прошлый вторник обсуждали расширенную коллегию ФСБ. Первое мероприятие, на которое после окончания электорального нашего упражнения победивший кандидат отправился. Владимир там Путин специально там было сказано.
Да, сказал, нас чуть ли не шантажируют, говорят, что у нас тут теракты будут.
Да, мы с вами прямо это зачитывали в эфире. Давайте еще раз это сделаем. Напомню я о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Вы хорошо знаете об этом, сейчас не буду вдаваться в детали. Дальше говорится о том, как надо координироваться ФСБ в рамках Национального антитеррористического комитета с другими службами. Учитывая, что мы имеем дело с сильным и опасным противником. То есть предупреждение, которое было и которое теперь полезно перечесть, видимо, было сочтено провокацией или издевательством, или попыткой запугать. Но понимаете, в чем дело? В обоих вариантах это, в общем, тяжелый провал. Если это было добросовестное предупреждение, которое Соединенные Штаты передали России, потому что, каковы бы ни были наши политические отношения, все равно США видят себя мировым жандармом, и если им не нравится нынешнее российское руководство, то террористы им не нравятся еще больше. А мы сочли, что это они, так сказать, дразнятся. Это один сорт глупости. Если предположим, что это предупреждение действительно было попыткой запугать и дестабилизировать наше общество, да, но, понимаете, свершившийся теракт запугивает и дестабилизирует гораздо сильнее, чем предупреждение от американского посольства. То есть если это была угроза, сейчас мы вам устроим теракт, и мы его все равно пропустили, это глупость второго рода. То есть с какой стороны ни посмотри, все равно получается плохо. Я напомню, что 6 лет тому назад, в 2018 году, тоже было в марте расширенная коллегия ФСБ, и тоже выступал там только не после выборов, а сразу перед выборами. Выступал тоже у нас президент Российской Федерации, там он говорил немножко другое. Говорил он следующее, цитирую: «В борьбе с террором, с другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит, со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия или противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки. Убежден, в борьбе с террором мы должны быть вместе». Вы знаете, когда это читаешь, в общем, видно, какой путь мы прошли с 18 по 24 год, всего лишь за 6 лет.
Также приходит на ум, если начало 2000-х вспомнить, то уж этот путь кажется еще более невероятным.
Это правда, но 18-й год вроде как будто был недавно.
Да-да-да.
Если одновременно посмотреть на хронологию крупных террористических актов в Российской Федерации, то мы увидим, что как раз вот с 18 по 24 год как-то их у нас не было таких уж прямо особенно крупных. У нас после вот этого пика террористической активности 99 до 2004 года наступило, в общем, некоторое плато. Были исключения, ужасные исключения, но, тем не менее, крупных, вот именно организованных группой террористических актов в, так сказать, материковой России, в общем, не случалось.
А что вы называете материковой Россией? Да. Потому что, например, в Грозном они точно были. В принципе, на Северном Кавказе они были.
Это правда. Они там были. Более того, взрывы самолетов были, ну вот крупнейшие были в, да. У нас, по-моему, в 16-м году. Да. Скажем так, не было такого после Норд-Оста, после Беслана, чтобы группа террористов заходила в публичное пространство где-то в России и там устраивала либо захват заложников, либо массовый расстрел с поджогом. Учитывая то, что мы с вами только что сказали о важности агентурной работы, конечно, еще раз повторю, не смертная казнь и не демонстрация каких-то запредельных жестокостей на камеру, а сотрудничество с другими разведками, которые могут поделиться с вами данными своей агентурной работы. Вот это, судя по всему, насколько можно понять снаружи, эффективный инструмент для предотвращения террористических актов. Понимаете, вот эта картина мира, в котором есть только два, на самом деле, субъекта. Это ЦРУ и ФСБ. А больше вообще никого не существует. Она хороша, пока ты и в кабинете сидишь. Но когда открывается окно в реальность, в которой множество акторов, и в котором у каждого актора своя субъектность, и они совершенно не являются какими-то куклами, которых вот всемогущие США, значит, на веревочке водят, то наступает некоторый мгновенный ужас, который так трудно в себя вместить, что очень хочется обратно в эту уютную картину мира, где есть один великий кукловод, Америка, и есть второй великий кукловод, это Россия и ее замечательные спецслужбы. Я хочу обратить внимание уважаемых зрителей, что к этому же типу мышления относятся и многие из тех, кто завороженно смотрит, да, с ужасом и с отвращением, но с той же зачарованностью, смотрит на российские власти и считают их всемогущими. Вот то, что первая реакция такого большого количества людей состояла ровно в том, что это ФСБ сами устроили, и сейчас мы много слышим об этом. Это ровно мышление того же типа, как и идея, это, значит, исполнители, это орудие, они орудие Украины, а Украина орудие США. Вот такая вот замечательная логика. Понимаете, самые жуткие картины реальности нам приятнее хаоса. Лучше схема, сколь угодно страшная, чем вот эта вот реальность, за которой не уследишь, в которой действительно слишком всего много. Казалось бы, да, за что же нас не любить исламским террористам? Мы же практически одну войну воюем, да, одно дело делаем. Мы же против Америки. Они тоже против Америки. То, что у этих людей совершенно другой хронометраж, другой календарь, другой глобус в буквальном смысле, абсолютно другое целеполагание, у них другая история. Для них то, что произошло в Сирии с российским участием, начиная с 2015 года, может быть гораздо более актуальным происшествием, чем то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, до чего им нет никакого дела. Но если признать вот эту вот цветущую сложность, то, во-первых, можно, как в известном выражении, в расследовании выйти на самого себя, обнаружить, что воюешь вообще не туда, что ты назначил себе врагов, которые, может быть, никакими твоими врагами не являются, а в это время совершенно другие люди и страны, и группы, и террористические организации задумывают против тебя что-то свое.
Но в этом смысле, Екатерина Михайловна, Путин очень последователен, да, то есть он до теракта говорил, что это американцы нас пугают, и после теракта он не может признать свою ошибку, а наоборот говорит, ну вот это они и организовали.
Ну, слушайте, как можно признавать ошибку, тем более в случае с такой бедой большой? Ведь, понимаете, сколько ни рассказывай удивительных историй, все равно трудно как-то скрыть тот факт, что спецслужбы, ну, проморгали это дело. Опять же, предупреждали их в одну сторону или их предупреждали в другую, им угрожали или их хотели предостеречь, в любом случае они не сделали то, чего они должны были сделать. Но ФСБ же у нас выше подозрений, они не могут быть никогда ни в чем виноваты. Поэтому виноват может быть кто угодно другой. Виноваты люди, которые не так скорбят или скорбят неправильно, виноваты, естественно, Украина, Соединенные Штаты виноваты, что не так предупредили. Ну и кроме того, судя по реакции, мы видим, как применяется, в общем, та же тактика, как и после взрыва в петербургском метро в 2017 году и после, например, подрыва Крымского моста. Помните такое, да? Это, в общем, наказание непричастных. Это арест максимально большого количества людей, которые как угодно косвенно имеют отношение к участникам или тем, кого назначили участниками. В случае с петербургским метро, там тоже всех родных и знакомых этого подрывника поарестовали. А в случае с Крымским мостом до сих пор, уже никто не помнит об этом, до сих пор сидит в СИЗО владелец грузовика, который его продал тем людям, которые его взорвали. И точно так же, как и в случае с владельцами вот этой вот Рено несчастной, нынешней, он сам пришел в правоохранительные органы. Он до сих пор сидит в СИЗО, уже 2 года скоро будет.
Екатерина Михайловна, это непризнание ошибок, настаивание на своей ошибке, оно дает какую-то суперсилу автократиям? Это какое-то действительно, что помогает им?
Нет, это следствие их положения. Если ты не подотчетен никому, то какой смысл тебе признавать ошибки? Зачем? Чтобы что? Исправляться ты не хочешь, потому что ты хочешь продолжать сидеть, как сидел. Спросить с тебя некому. Нет никакого парламента, общества, прессы, никто не задаст тебе неудобный вопрос, никто, не дай бог, не сгонит тебя со своего места, никто не проголосует за твою отставку, ничего этого не будет. Так зачем самому про себя говорить неприятные вещи? Лучше, естественно, говорить приятные вещи. Понимаете, в чем дело? Когда вы говорите, и многие говорят про силу и суперсилу, и когда мы, эксперты, занимающиеся Россией, сталкиваемся с вопросом, правда ли, что президент Путин теперь сильнее, чем когда бы то ни было, очень трудно объяснять вот эту самую концепцию авторитарной хрупкости, концепцию устойчивости автократии, которая устойчива ровно до того момента, пока все не заканчивается. они устойчивы очень в своих собственных глазах и в том впечатлении, которое они производят. Помните Пригожинский мятеж? Тоже были ведь такие разговоры. Смотрите, как он быстро выдохся или был подавлен, как показательно наказаны его инициаторы. Вот не только усидели, но и усилились. И забыты слова тех, кто говорил, когда все это происходило, что, ненаучно выражаясь, в нормальных странах или в устойчивых системах такого не происходит. Когда мы поднимаем вопрос или пытаемся объяснить вот эту самую хрупкость, люди слышат только одно, а Путин власти лишится или не лишится, завтра или послезавтра. И поскольку никакого лишения власти не происходит, то дальше это перестают слушать. Не понимая, что концепция этой неустойчивости и картина этой неустойчивости состоит не в чьей-то персональной судьбе. Ты можешь до конца своих дней просидеть председателем той структуры, которая уже прогнила, из которой раз за разом происходят вот такие вещи, которые не умеют на них реагировать. Реагируют только отвлечением внимания, только награждением непричастных и наказанием невиновных. И оставляет она после себя вот эту самую труху, которая выглядела, еще раз повторю, снаружи, чрезвычайно устойчивой и вообще вечной. Не хочется тут быть еще раз предсказателем чего-то нехорошего совсем, но если у вас спецслужбы неподконтрольные, неподотчетные, и если внутри них вознаграждается только лояльность, а не компетентность, они такие штуки будут пропускать. Они хороши в борьбе с теми врагами, которых они сами себе назначили, которых они сами изобрели. Особенно хорошо они с ними борются, пока враги не догадались, что они, оказывается, уже назначены во враги. Но как только дело доходит до чего-то, так сказать, сущностного, до кого-то, кто тоже умеет стрелять, мы тут видим немедленно совершенно иную картину. Что толку демонстрировать жестокость на камеру? ИГИЛ и сам умеет отрезать и уши, и головы. В чем тогда разница-то между вами? Дело не в моральной разнице. Дело в том, что государство сильнее банды. Не потому, что у него больше стволов, а потому что государство вынуждает или, скажем так, убеждает граждан, у которых нет стволов и к которым не приставлен ствол им к голове, выполнять правила. Государство сильно тем, что оно арбитр процедуры. Оно председательствует выполнением закона. И поэтому люди соглашаются ему подчиняться, когда их непосредственно никто не пугает, когда непосредственно никто не угрожает им ничего отрезать. Если этого нет, то вы превращаетесь в такую же банду, только большую. И дальше весь вопрос в том, кто у вас и внутри кого зарежет. Вот и все. Государству быть вообще-то выгоднее, поэтому большинство политических систем именно к этому стремятся. Берегут свою вот эту вот процедурность, стараются приличный вид иметь, не потому что им нравится приличный вид как таковой, а потому что это часть их власти, это часть их устойчивости. Бандит силен только постольку, поскольку он силен, вот непосредственно в эту минуту. Иначе, если он ослабеет и лишится, так сказать, оружия и поддержки, никто слушаться его уже не будет. Если вы действуете такими методами, будучи при этом государством, то вы за всеми не углядите, у вас слишком большая, это ваша пирамида. И она будет, еще раз повторю, под вами расползаться. Вот это вот, собственно говоря, беда, которую мы наблюдаем. Значит, что касается другой ветви дискуссии, тоже, на мой взгляд, абсолютно бесплодной, не потому что из этого, ну, как бы, это не будет иметь последствий, может, и будет иметь, а потому что это тоже уведение разговора совершенно не в ту сторону. Я имею в виду дискуссию о смертной казни. Это действительно регулярно у нас поднимается. Если вы думаете, что только в связи с терактами, нет, не в связи с терактами. Значит, из недавнего, из последнего, вот до начала войны, можно вспомнить предыдущий всплеск такого рода разговоров. Это убийство детей в Саратовской области, девочка, и в, по-моему, Челябинской области. Двух девочек убил педофил. Тогда тоже были очень энергичные разговоры о том, как непременно надо смертную казнь нам вернуть. И тот же Сергей Михайлович Миронов, самый кровожадный из депутатов Государственной Думы, тоже на эту тему всячески высказывался. То есть он полюбил кувалду еще до кувалды.
Вы знаете, про Цапков, про банду Цапков говорили, что тоже нужна смертная казнь. А ничего, выпустили, якобы отправили на СВО, люди уже вышли, живут вовсю в том же Краснодарском крае.
Вот видите, оказалось, что это на самом деле социально близкие, практически герои, да, СВО и новая элита. А вот представляете, если бы тогда ввели смертную казнь, ненароком сами бы расстреляли таких хороших и полезных людей. Вот видите, никогда не надо торопиться. Значит, это был предыдущий случай. Потом наступил 22-й год. Потом Россия денонсировала Европейскую конвенцию о правах человека. Значит, соответствующий закон был принят и вступил в действие в начале 2023 года. На нашей ратификации, на нашем присоединении России к Европейской конвенции по правам человека и на протоколе номер 6.
Так, у нас прервалась связь. Я напомню, что это программа «Статус», и я надеюсь, что связь к нам вернется в ближайшее время. Я пока напомню, что в описании есть очень много полезных ссылок. Во-первых, есть ссылка как раз на ближайшие мероприятия в Анталии. Потом, если мне память не изменяет, у нас есть мероприятие в Берлине. Потом в Тель-Авиве и Хайфе. В общем, до середины апреля я вам примерно мероприятие рассказал. Пока восстанавливается связь с Екатериной Шульман. Я напомню, что мы в разных студиях и в разных городах. Надеюсь, что эта связь у нас скоро восстановится. Кроме прочего, напомню и про мерч, который у нас есть. Вот, например, то, что у меня наклеено на ноутбуке. Вот такие же стикеры точно можно найти в магазине и в зарубежном, и в российском. Причем в российский, насколько я помню, у нас даже и доставка этих стикеров бесплатная. Ну, возвращается Екатерина Шульман к нам. Екатерина Михайловна.
Ах, да, будем считать это некоторой такой отбивкой для отделения от предыдущей части нашей темы о смертной казни. Итак, значит, напомним, откуда ноги растут. Дискуссия регулярно возобновляемая, с каждым каким-то ужасным происшествием обязательно кто-нибудь начнет на эту тему говорить. Значит, последняя активизация, кроме педофилов, которые были в 2019 году, это был 2022 год, его последствия и выход России из ряда международных соглашений, в том числе Европейской конвенции по правам человека. Там есть протокол номер 6, который Россия не ратифицировала, тем не менее выполняла. Это отмена смертной казни, правда, там написано, отмена смертной казни ограничена мирным временем, в скобках. Но у нас время не военное, военного положения в Российской Федерации у нас не объявлено, кроме частичного военного положения на 4 так называемых новых территориях. Итак, значит, какая ситуация со смертной казнью? Нужен ли референдум для того, чтобы ее начать радостно заново применять? Значит, давайте напомним нашу, так сказать, хронологически правовую рамку. В Конституции Российской Федерации, в второй ее главе, в статье 20 написано: каждый имеет право на жизнь. Это первое. Первый пункт. Пункт второй. Смертная казнь вплоть до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Итого, значит, смертная казнь должна быть отменена когда-то, не уточняется когда. Она может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры, но при этом каждое такое дело должно, каждый такой приговор должен рассматриваться судом присяжных. Значит, в 2009 году, когда суд присяжных распространился на всю Россию, включая Чеченскую республику, где до этого не было присяжных, было большое беспокойство по поводу того, теперь не прервется ли мораторий.
Так, мораторий, может быть, не прервется.
Положение Конституции.
Да, а связь прерывалась. Вот мораторий, может, не прервется, а связь прерывалась. На секунду, насколько я понимаю, уже снова она есть. Да, Екатерина Михайловна, продолжайте.
Вернулась. Очень хорошо, очень хорошо. Итак, значит, в 2009 году в связи с тем, что суды присяжных распространились на всю территорию РФ, Конституционный суд принял то самое свое знаменитое решение, в котором говорилось, что сложилась традиция неприменения смертной казни, поэтому применять ее не надо и далее, что теперь она в России является, так сказать, отмененной. Сформировались, цитирую, устойчивые гарантии прав человека не быть подвергнутым смертной казни, и сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни. Итого, что у нас получается? На самом деле международные обязательства, в том числе Европейская конвенция по правам человека, не являются основой правовой, скажем так, не являются единственным основанием или главным основанием, почему в России смертная казнь не применялась. Основанием является статья Конституции и соответствующее решение Конституционного суда. В какой ситуации мы находимся сейчас? Значит, в Уголовном кодексе смертная казнь, между прочим, указана в качестве возможной меры наказания по ряду статей, в том числе статей террористических. Значит, разные юристы высказывают разные мнения. Ну, зачем нужен референдум, тут непонятно, потому что референдум не может отменить или изменить 20-ю статью Конституции. Это вторая глава,
это первые две главы. Для красного словца, только за этим он.
Первые две главы нельзя менять, можно только принимать новую Конституцию, что тоже возможно. Но это, что называется, целая отдельная история. Значит, Конституционный суд принял решение, в котором назвал процесс неприменения смертной казни необратимым. Но, с другой стороны, Конституционный суд может менять свои решения. Мы знаем, как он это делал, например, по вопросу о выборности либо назначении губернаторов. С другой стороны, можно сказать, что какое-то решение Конституционного суда, в общем, не обязательно для того, чтобы та норма Уголовного кодекса, которая в нем уже есть, начала бы и действовать. Вообще, если бы у нас настоящий Конституционный суд был, то это, конечно, вопрос опять для него. Какие-то депутаты Государственной Думы говорили о том, что они обратятся в Конституционный суд с просьбой, что называется, разъяснить вот эту вот действительно не вполне ясную ситуацию. Я тут должна, так сказать, похвальное слово сказать про частого героя наших эфиров, про сенатора Клишаса. Вот в этой всей дискуссии, да, сенатор Клишас выступает в своем доброкачественном, так сказать, доброкачественной своей фазе. Он со стойкостью завидной говорит, что нельзя вернуть смертную казнь никак, вопрос решен, она отменена навеки, ни референдумом, ни Государственной Думой, ни Советом Федерации это сделать невозможно. Коллега Клишас выдает желаемое за действительное, но в этой ситуации это довольно стойкое и героическое поведение. Мы его за это всячески одобряем.
Но при этом, говоря, злокачественный, да, Клишас успел после теракта тоже сказать в пользу вот этих всех версий, которые нравятся Владимиру Путину.
Ну, слушайте, злокачественный и доброкачественный Клишас, они существуют, так сказать, в виде одного человека. Мы отмечаем как одного, так и другого. Правда, надо сказать, что злокачественная фаза себя манифестирует в виде законотворчества, а доброкачественная все больше в виде заявлений. Это заявление тоже хорошо. Хорошие заявления лучше плохих заявлений. Но все-таки это несколько неравноценные штуки. Значит, что мы тут можем сказать? Что может далее произойти? Значит, представлять себе, что специально, опять же, коварная ФСБ всемогущая организовала вот эту всю историю для того, чтобы вернуть смертную казнь, ну, мне кажется, не вполне рационально. Вернуть смертную казнь можно было уже много раз по многочисленным причинам, по многочисленным поводам, которые война представляет, к сожалению, в таком изобилии. Для этого не надо самим себе устраивать вот такую вот безобразию, в городе Москве, ну, технически не в городе Москве, а в Красногорском районе Московской области, но, тем не менее, все равно вот-вот, прям вот у себя, можно сказать, на голове устраивает взрыв, это немножко затратно, можно было бы обойтись и без этого. Это во-первых. Во-вторых, я совершенно не убеждена, что и на этот раз вот эти разговоры, взволновав публику и удовлетворив ее, так сказать, вызванное страхом желание какой-то немедленной кровожадности, не утихнут. Если предположить, что смертная казнь вернется, как раз вот к этим обвиняемым, которых нам тут показывают в разном виде, она не может быть применена, потому что им предъявлено обвинение до того, как эти изменения вступили в силу. Соответственно, к ним это уже отношения иметь не будет. Значит, я подозреваю, что многие из тех людей, которые, подобно сенатору Клишасу, размышляют о том, что будет, если вернется смертная казнь, тоже представляют себе все прелести нашего правоприменения, а также ту скорость, с которой наказание, первоначально вводимое для одной статьи, уже расползается на какие-нибудь другие. Я напомню всем желающим, или даже, я бы сказала, посоветую всем желающим, открыть эту увлекательную книгу «Наш уголовный кодекс», и прочитать там статьи о терроризме и экстремизме, непрерывно пополняемые последние годы. Это уже два очень таких ветвистых куста статей, большая часть составов которых не содержит описания никаких насильственных преступлений. Значит, когда мы произносим смертная казнь за терроризм, то все кивают головой, представляя себе вот этих самых головорезов или людей, которые кладут бомбу в переполненный вагон метро. Значит, на самом деле и статьи о терроризме, и статьи об экстремизме состоят большей частью из статей о пособничестве, финансировании, также крайне расширительно понимаемом, пропаганде и оправдании, что тоже у нас очень любят, оправдании пропаганды и пропаганде оправдания, так что разговоры, аналитические записки, посты в соцсетях и в другое там моргание в неправильном ритме тоже могут быть отнесены к преступлениям террористической направленности. Ну, а также, учитывая перспективу, ну, скажем, отъема собственности, перераспределения активов и вообще ужесточения контроля за государственной собственностью, очень легко представить себе смертную казнь за хозяйственные, финансовые преступления или преступления, связанные с бюджетными деньгами. Например, за растрату. При советской власти очень любили за такое расстреливать, регулярно этим заниматься. В общем, из этих соображений я думаю, что, учитывая, опять же, вот эту вот специфическую забывчивость нашего общества, которое не является его имманентным свойством, а является навязанным ему вот этим искусственным детством, потому что в ситуации несвободы ты не можешь вырасти, повзрослеть у тебя не получится, ты так и будешь вот этим вот детем перманентным. Так вот, сейчас об этом поговорят, все высказывающиеся покажут себя чрезвычайно жесткими государственниками, которые ни перед чем не остановятся. Дмитрий Анатольевич Медведев напишет еще 10 тысяч постов, все менее и менее похожих на хоть какую-то запись человеческой речи.
Алексей Михайлович, и дальше все отвлекутся на что-нибудь факультета другое. Ленинградского университета.
Ну, как это, хочется задуматься над качеством этого образования. Ну, с другой стороны, это когда он был, стал выпускником, с тех пор он как-то развился уже в какую-то другую сторону. Итак, значит, что касается общественного мнения на этот счет. В момент вот такой беды, конечно же, все хотят самых крайних мер, чего угодно, лишь бы это ни в коем случае не повторилось. Кажется, что вот этот вот популярный тезис «террористы понимают только язык силы», на это все кивают, не задавая себе вопроса, а что за этим следует. Хорошо, террористы понимают язык силы, вот еще раз повторю, отрезали ухо какому-то человеку. ИГИЛ на это выпускает предупреждение, говорит, зачем же вы уши-то режете, мы тоже тут вам сейчас что-нибудь отрежем. И дальше мы вступаем вот в это замечательное соревнование, в котором нет конца, и в котором вот именно в этом соревновании банда сильнее государства. Государство сильнее банды в поддержании порядка. Еще раз повторю, потому что в этом поддержании участвует все общество, и большей частью участвует добровольно, и тем более эффективно. А вот в демонстрации показной жестокости, естественно, любые, так сказать, свободные радикалы в политическом и химическом смысле этого термина будут круче, гибче, быстрее, красочнее, виральнее и завиральнее, чем любая государственная машина. Значит, что, в принципе, у нас граждане думают по этому поводу, когда они не в состоянии острого психоза? На это, конечно, можно сказать, что граждане у нас последние года два в состоянии острого психоза. И ряд данных подтверждает эту точку зрения, как то уровень продаж антидепрессантов, транквилизаторов, обращение за психиатрической медицинской
может
помощью.
Может быть, в конце концов, доступность психиатрической помощи развивается?
Выросла. Может да. быть так, может быть действительно. И доступность алкоголя тоже очень сильно выросла, поэтому и потребление его растет. Так вот, значит, вне вот этих вот острых ситуаций, что у нас граждане по поводу смертной казни думают? Ну, смотрите. У нас с вами после 2005 где-то года, когда пошла общая гуманизация, рост доходов, рост рождаемости, вообще наш прошедший золотой век начался, отношение к смертной казни стало меняться с преимущественно положительного на преимущественно отрицательное. Снижался процент устойчивости, снижался процент тех, кто считал, что следует вернуться к применению смертной казни. Тут еще очень многое зависит, в общем, почти полностью результат зависит от формулировки. Если спросить людей, нужно ли отменить мораторий на смертную казнь, меньшее количество людей скажут «нужно», чем если их спросить, как вы считаете, надо ли казнить террористов. Тогда, естественно, большее количество людей скажет «да». Весь вопрос почти в любом опросе, куда склонится мнение лоялистского ядра.
А лоялистское ядро, мне кажется, при определенном умении в самом либеральном паблике, если спросить, нужно ли казнить захватившего власть диктатора, тоже можно получить соответствующий ответ.
Совершенно верно. А потом сказать, смотрите, какие людоеды, что же это за люди такие, потеряли буквально человеческий облик. Значит, к середине 21 года, это вот последние наши данные, есть Левады, данные есть Всемирного исследования ценностей, мы видим, что за возвращение смертной казни у нас, так сказать, у нас ратует 41% опрошенных, то есть значительно меньше половины. Значит, совсем отменить смертную казнь считают необходимым 20%, бы меньше, но ощущение такое, что большинство за сохранение статус-кво, вот как сейчас, вот так и надо. У нас нет результатов после 2022 года. Легко можно себе представить, что нахождение в ситуации войны гуманизации не способствует. То есть государство способно раскрутить социум на большую кровожадность, чем, в общем, люди себе могли бы позволить в мирной ситуации. Давайте запомним это соотношение. Понимаете, в чем ловушка? Когда общество благополучно и спецслужбы работают поприличнее, у вас и терактов меньше, и позывов вернуть смертную казнь тоже меньше. Когда спецслужбы начинают заниматься ловлей воображаемых противников и бросают свои основные дела, потому что ими заниматься опасно, трудно и невыгодно, случаются такого рода происшествия, и потом граждане говорят: ой, давайте всех расстреляем, вместо того, чтобы сказать: а давайте посмотрим, чем же заняты наши борцы с безопасностью, или наоборот, борцы за безопасность. Но к этому моменту уже, к сожалению, некому и негде задавать такие вопросы. Нет ни таких спикеров, нет ни таких площадок.
Алексей Михайлович, простите, я задам этот вопрос, потому что он в разных вариантах появлялся во многих и многих вопросах, которые присылали наши слушатели. Зачем они демонстрируют это? Почему государство само рассказывает, что пытает?
Ну, во-первых, давайте все-таки уточним насчет «само рассказывает». То, что вы имеете в виду, да, эти фотографии, эти видео, откуда мы их взяли? Откуда они распространяются?
Из телеграм-каналов, близких к...
Из телеграм-каналов близких к... Это все при этом совпадению, телеграм-каналы анонимные.
Дмитрий Медведев не анонимный, который буквально пишет: всех убьем.
Да. Значит, я ни в коем случае не хочу сказать, что это там эксцесс исполнителя, или что вообще это подделка. На самом деле не могли наши доблестные правоохранители такого сделать. Могли,
но, главное, и их делают. Их в суд привозят на каталке, в конце концов.
Да. Но... Скажем так, официальные демонстрации в канале пресс-службы ФСБ или МВД не происходит. Опять же, понимаете, вот эти вот разговоры, никогда раньше такого не было, раньше была рамка, а теперь нету рамки, это тоже, мне кажется, проявлением вот этой же невольной, так сказать, навязанной инфантильности. Было, много раз это было. И заполнен Телеграм видео тем же, того, что делают с украинцами, того, что делают с военнопленными, того, что делают и с гражданскими тоже,
ну, давайте и напомним, задержанных пытают. Давайте напомним, что делали в Сирии. Скрывается. Граждане России делали это в Сирии, «Новая газета» установила их всех имена и буквально восстановила эти преступления. Преступление пошаговое, никто это не расследовал.
И что, это все как-то мимо российского государства происходило? Это были какие-то, так сказать, неведомые люди? Нет здесь никакого, скажем так, нет здесь никакой новизны, к сожалению, ее нет. И очень плохо, что мы ее видим, потому что видеть мы ее не должны. Спросите у того, что называлось комитет против пыток, теперь это называется
как-то
иначе, потому что история... Команды против пыток все время объявляют их заново иностранными агентами, но они уже больше 20 лет занимаются этими делами. Мы с вами говорили много раз в этом эфире: зло неконтейнируемо. Если вы думаете, что это в темном углу где-то делается, так это будет делаться у вас на дому через некоторое время, потому что нельзя сделать так, чтобы у вас где-то вот там вот было плохо, а во всех остальных местах, понимаете ли, было хорошо. Поэтому я не соглашаюсь с дискурсом, так сказать, какой-то повышенной демонстративности. Повышенное внимание, понимаете, происшествие такое, что к нему прикованы глаза всей страны и значительной части мира. Поэтому вот этот вот там близкий к силовикам телеграм-канал получает столько просмотров, сколько у него никогда сроду не было. А вы полистайте его повыше, когда не все, так сказать, граждане России побежали на это любоваться. Там будет все то же самое. Война – это ускоренные курсы одичания. Мы с вами об этом говорили в самых первых наших эфирах, когда мы еще выходили из Москвы. Тут, к сожалению, ума большого не надо для того, чтобы об этом, обо всем догадываться. Я напомню, кстати, да, вот тоже к вопросу о том, как время летит. В январе, в конце января 22 года я сидела на круглом столе в Государственной Думе, в Доме Союзов. Круглый стол был посвящен внесению изменений в Уголовный кодекс, криминализирующих пытку. Эти изменения были туда внесены, вы не поверите. Только уже летом 22 года, когда меня уже не было. Я уже была, понимаете, иностранным агентом и работала в Берлине.
И мы об этом говорили в программе «Статус».
Да, конечно, но программа «Статус» выходила и тогда, и летом, и зимой, и летом, одним цветом. Продолжает выходить. Это вот единственное, что, так сказать, что может радовать во всей этой ситуации. Потому что у нас специальная статья есть вот в Уголовном кодексе, которая именно описывает пытку не как проявление, так сказать, индивидуального садизма, а как служебное преступление. Очень, кстати, будет славно, если кто-нибудь у нас, например, смелый такой возьмет, напишет заявление в прокуратуру. У нас люди пишут заявление в прокуратуру на основании того, что они там во сне увидели. А тут, пожалуйста, общедоступным способом в интернете размещена вот такая вот информация. Встревоженный гражданин написал, происходит безобразие. В рамках прокурорского надзора обратите, пожалуйста, на это внимание.
Переходим к следующей рубрике.
Вопросы от слушателей.
Ну вот уже несколько выпусков мы берем вопросы из чата «Друзей Эхо», и там, надо сказать, потрясающая самоорганизация. Люди обсуждают эти вопросы, помогают друг другу сформулировать. И в этот раз вопрос такой. От фракции целой, которую создали Полина, Михаил, Александр и другие. В последние годы власти настойчиво раздвигают пределы нормы в головах граждан. Боевые действия в соседней стране, усиление репрессий, многочисленные нарушения на выборах. Сейчас пытки, доставлен в суд подозреваемым без сознания. Вы как раз говорили, что зло неконтейнируемо, но насколько сильно, насколько быстро оно расползается? Произошли ли уже существенные изменения, и как долго инерция общественного сознания может сдерживать размывание нормы? Что можно сделать для противодействия этой тенденции и возвращения пределов нормального в разумные рамки? Посмотрите, прям как продолжение вашей предыдущей фразы.
Великолепные совершенно формулировки, прекрасно, прекрасно задан вопрос, всем вообще зачет с занесением в личное дело. Каждый раз радуюсь, какие великолепные совершенно у нас зрители и слушатели. Что можно сказать по сути вопроса? Конечно же, нормы задаются сверху, это тоже правда, и ломаются тоже сверху. Войну начинают не граждане. Довольно редко бывает, что люди всей толпой бегут драться с соседом. Бывает такое, но редко и на предыдущем этапе исторического развития. В ситуации модерна государство начинает войну, оно же его и заканчивает. Оно открывает вот эти вот курсы одичания и проводит через них сотни тысяч, а в плохих случаях и миллионы своих граждан. Граждане не могут по собственной инициативе это дело, к сожалению, остановить. Как можно держать, так сказать, норму? Ну, во-первых, держать ее в своей голове обязательно. Не соглашайтесь с тем, что это нормально. Не соглашайтесь с тем, что вот теперь так, вот теперь такое время. Оно всегда более-менее такое. Но вы должны помнить, что приемлемо и что неприемлемо. Что нормально и что ненормально. Если вы помните об этом и... Прошу прощения.
Ну, пока, может быть, да, вы выпейте немножко чаю, если он есть, конечно. В студии это дело то, что всегда появляется. Я надеюсь, что сейчас вернется Екатерина Михайловна к нам в эфир. Прекрасно. Прекрасно, да. Ну, а я пока могу сказать про мерч, про наш в описании. Вы можете посмотреть, где его можно купить. Никогда еще не было у меня столько возможности прорекламировать все то, что у нас есть. Там все мероприятия в Анталию, в конце концов, те, кто приедут через неделю, могут прийти прямо на статус. А те, кто в Берлине, могут прийти на наше выступление с Виктором Шендеровичем. Например, если я правильно помню, 4 апреля. Возвращаемся, Екатерина Михайловна, да.
Да, возвращаемся к обсуждению наших в высшей степени невеселых тем. Ну, что же делать? Так вот, по поводу сопротивляемости общества. Надо сказать, что всякого рода кровавые конфликты все равно заканчиваются. И потом социум через некоторое время себя восстанавливает. Мы с вами помним, что после Второй мировой войны, после периода послевоенной нищеты и преступности наступили конец 50-х и начало 60-х годов, то время, которое запомнилось нам, наоборот, всплеском, скажем так, интереса к гуманистическим ценностям. Беда только в том, что очень многие не доживают до этого прекрасного периода, когда общество, оглядываясь назад, понимает, что надо сделать что-то для недопущения повторения такого рода вещей. Эта рефлексия обязательно наступает, но она наступает не сразу. Но она не наступит никогда, если не останутся люди, помнящие об этой норме. Потерять эту память, потерять это знание легче, чем может показаться. Действительно, мы изо дня в день живем в этом повторении разного рода ужасностей, и хочется как-то сдаться этому, сказать, что да, ну вот теперь так. Если вы получали образование, зарабатывали себе на жизнь чтением и письмом, а не отрезанием людям частей тела, то возьмите на себя эту миссию, возьмите на себя эту функцию, помнить о том, как на самом деле надо. Кажется избыточным каждый раз говорить: смотрите, это ненормально, так не должно быть. Но поверьте, это совершенно не лишнее. Вы, может быть, если вы, так сказать, живете в обществе, то вы сами удивляетесь время от времени тому, как легко люди, которые еще вчера не думали ни о чем подобном, признают теперь приемлемым то, что вчера и позавчера их бы ужасало.
Мы живем в обществе, как известно. Следующий вопрос из YouTube-канала «Бильд на русском». Подписывайтесь, кстати говоря. Frightwise спрашивает вас. Жертвам теракта в Кропкусе выплачивают сотни тысяч, закрывают кредиты, катают на поезде. Так сформулировано, простите. При этом белгородцев просто предупредили, что лучше свалить из города, да еще и Соловьевым полили. Не повышает ли такая очевидная несправедливая разница социальную напряженность на линии Москва-региона? И я вам хочу сказать, что, видимо, от белгородцев вопросов на эту тему много, и они очень эмоциональные.
Да, я не то чтобы глубоко погружалась в конфликт между Белгородской областью и Владимиром Соловьевым, но долетала и до меня. Совсем не узнать об этом было мудрено. Ой, смотрите, что происходит у нас. Помните, когда случаются какие-то теракты в Европе, то часто представители того или иного глобального юга, если в этом термине есть какой-то смысл, говорят: белые люди смотрят только на белых людей. У вас каждый раз что-то такое, опять же, беспрецедентное и ужасное, а то, что у нас на прошлой неделе был там взрыв в мечети и погибло 200 человек, на это вы не обращаете внимания. Для вас самое ужасное событие 22-го года – это вот то, что произошло в Украине, потому что там белые живут. А война в Эфиопии, которая тоже уносит десятки тысяч жертв, это у вас вообще не на повестке. Да, вот известны такие разговоры. А вот смотрите, что у нас теперь получается. Кто у нас, так сказать, в роли глобального юга теперь выступает? Значит, то, что произошло в Москве, это важно, сверхважно. А то, что происходит в Белгороде, это какая-то там окраина, да? Ну, там война, на войне вот всякое бывает. При этом войну-то им устроила Москва, понятное дело. На Белгород-то не нападал никто, и никто его не обстреливал, пока Москва не решила повоевать. При этом Москва, глядя из Белгорода, остается в своей ситуации благополучия, пока вот что-то такое не прилетит, но оно все равно точечное и разовое. А Белгород отнесен теперь принудительно, безо всякого своего согласия, к тем территориям, к вот этим самым некропространствам, на которых жизнь и смерть ничего не стоят, на которых смерть ненаказуема. Чувства этих людей очень понятны, чрезвычайно понятны. И мы с вами видим, как это пространство, так сказать, которое не некро, оно сжимается, как шагреневая кожа. Раньше у нас считалось, что вот, ну вот в России такого не должно происходить. Теперь, оказывается, в России в каких-то местах это может происходить. То у нас был там, ну, Чечня, это там понятно, бог знает что, да, там живут драконы, как писали на средневековых картах. Ну, Кавказ, у них там свои нравы. А теперь что, и в Белгородской области свои нравы, свои обычаи? И в Брянской, и в какой еще? А где дальше? Я, как человек из Тулы, думаю с тревогой, а вот этот вот юг-то глобальный и локальный, он как далеко подходит? Где, собственно говоря, вот у нас этот засечный рубеж-то пролегает? Там уже можно воевать, а севернее уже нельзя воевать? Так сказать, почему так? Вот каково имеет руководство, которое думает только о себе. Вот простыми словами, в общем, можно весь этот конфликт сформулировать ровно таким образом. Владимир Рудольфович Соловьев выступает от его имени. Ему нигде не припекает, да, с ним все хорошо. До него, наверное, никто особенно ни дрон не долетит, думает он, не знаю, справедливо ли. Ни уж тем более никакая ДРГ до него тоже не доскачет. Поэтому он упрекает людей, которые находятся на линии огня, в том, что у них недостаточно боевого духа и патриотического единства. Каково единство и боевой дух, конечно, из безопасного места проявлять легче всего.
Вопрос немного на другую тему. Анна Герасимова спрашивает. На этой неделе Песков в интервью назвал войну войной. Это новость?
Ой, ну, слушайте, нет. Нет, это не новость и не событие. Он очень много говорит, это его работа такая. За это время он уже успел много чего понасказать. Если мы посмотрим весь контекст этого высказывания, то он говорил о том, что да, это была бы специальная военная операция, если бы другие страны не взялись бы помогать Украине. Логика, я бы сказала, обезоруживающей прямоты. То есть мы хотели быстро и коротко, но они начали сопротивляться, и поэтому все затянулось, теперь у нас война. Вот какая неприятность. Ну, действительно, это абсолютно, как в известном анекдоте, а нас-то за что? Нас-то за что? Как-то эти коалиции сформировалась. Кто бы мог подумать, что такое произойдет? Мы-то решили, что, так сказать, можно опять же там отобрать у соседа кошелек, совершенно, и квартиру совершенно безвозбранно. А тут он взял, да и полицию вызвал, а к нему, значит, на подмогу кто-то пришел. Вот какая неожиданность. Так что тут, в общем, пассаж был именно об этом. Он не делал никакой торжественной декларации, уж тем более от имени, там, скажем, верховного командующего, что теперь с сегодняшнего дня у нас войну войной называют. Я бы не тратила слишком много интеллектуального и медийного ресурса на это дело.
Веста Долинская спрашивает. В парламент Грузии внесли законопроект об ЛГБТ-пропаганде. Многие боятся протестовать из-за риска отказа во въезде. Имеют ли право иностранцы публично высказываться, или это внутреннее дело страны? Является практика недопуска в страну без объяснения причин правомерной?
Тут несколько вопросов сразу. Значит, высказываться может кто угодно, о чем угодно. Это наше святое право, свобода слова. Концепция внутреннего дела, как и концепция суверенитета, понимается начальством в разных странах очень расширительно. Значит, вот они как-то себя расширили на все пространство страны, и все вот у них там происходит внутри, и все это есть их, так сказать, метаболизм их внутренних органов. Нет, там еще другие люди тоже живут. Или будут жить, или раньше жили, да и вообще неважно, жили или не жили. Каждый может высказывать свое мнение о том вопросе, который ему кажется важным. Другое дело, что никто не обязан никого слушать, это тоже правда. Но высказываться можно. Это одна часть вашего вопроса. Значит, другая часть вашего вопроса по поводу недопуска в страну. Правомерно ли это? Да, правомерно. Нет такого права в чужую страну приехать. Когда вы визу получаете, то даже там вам пишут, что наличие визы не гарантирует вам допуск в страну. Каждое государство свою границу охраняет в своих терминах. Вот тут люди в своем праве. Они могут вам рот затыкать. Не могут говорить, а вот ты тут не живешь, вот и не высказывайся, а вот ты тут не прописан, поэтому говори только про то, что происходит у тебя по месту регистрации, а про соседнюю улицу не говори. Это глупости. Но не пускать могут. Это обидно, больно, расходно и вообще нарушает все всяческие планы, но незаконным это не является.
Ну и, я так понимаю, у нас заканчивается время, да, но в каждом выпуске мы все-таки, мы, я имею в виду не только нас, но и телеграм-канал «Эхо новости», на который мы, конечно, призываем подписываться, подбирают для статуса «Хорошие новости». И в этот раз, даже на этой неделе, Екатерина Михайловна, вот попробовали мы вот такие новости подобрать. Ну, во-первых, во Франции впервые суд предоставил убежище россиянину, бежавшему от мобилизации. Адвокат гражданина, имя которого не называется, рассказала, что одним из важных аргументов стал оригинал повестки, свидетельствующий, что получатель мог быть призван для участия в войне. Надо сказать, что европейские страны до этого не очень-то помогали тем, кто убежал. Но вот как, какое-то движение.
Это хороший прецедент. Он не, скажем так, не обязательно станет образцом для других стран Евросоюза. Это так не работает. Но, тем не менее, во-первых, это очень хорошо для Франции и для тех, кто во Францию поехал или намеревается туда поехать. Во-вторых, все-таки, если напрямую они друг у друга не заимствуют страны ЕС, то друг на друга все-таки внимательно смотрят, и можно с этим прецедентом идти дальше по следующим ступеням судов и уже Европейского Союза, с тем, чтобы попытаться это сделать общей практикой. Действительно, люди, которые не хотят убивать, заслуживают того, чтобы им предоставлено было убежище. А можно я тоже с небольшой хорошей новостью выступлю?
Давайте, потому что у меня еще одна даже заготовлена, да.
Да? Да, ну хорошо, не знаю, наши, как это, разные
совпадут
ли она.
Совпадут или нет?
Да, это тоже, как все в наше время, хорошая новость на, так сказать, на вершине горы плохих новостей. Но, тем не менее, я прослушала сегодня клип музыкальный, выпущенный к 40 дням гибели Алексея Навального. Я, как человек, не относящийся ни к одной конфессии и не слушающий никакую музыку, конечно, не буду примазываться ни к 40 дням, ни к каким бы то ни было музыкальным клипам, но, по-моему, это такой, я бы сказала, вдохновляющий пример коллективного творчества. Ссылку в описании дадим. Роману Либерову скажем спасибо, который инициатор вот этого.
И,
вот еще раз повторю, это
такое общее... И многим другим нашим друзьям, которые приняли участие в этом, да.
Вот, которые в этом приняли участие. По-моему, опять же, я никакой не знаток вообще ни разу, но послушала и умилилась. Вы тоже послушайте.
Это невероятно круто, правда, да. Ну, давайте я просто добавлю еще одну, что Верховный суд Испании решил сначала запретить Телеграм, а потом за несколько часов до блокировки передумал. А передумал, потому что там были большие жалобы на эту тему, и суд решил, что если бы приостановка была согласована, она нанесла бы явный ущерб миллионам пользователей. Представляете, кто-то вот так вот в суде исходит из того, что вот есть миллионы пользователей, которые могут пострадать, поэтому не надо. Поэтому, дорогие наши испанские...
Я читала, да, об этом решении, там было написано, что эта мера была признана избыточной и чрезмерной.
Да,
Благодарим испанский суд за его гуманистическую, я бы сказала, человекоориентированную позицию.
А просто мы были в Испании, знаем, что там действительно много пользователей Телеграма, в том числе и читателей канала Екатерины Шульман, подписывайтесь, и телеграм-канала «Эхо новости». Подписывайтесь. Ну, а мы прощаемся сегодня. Грустные, конечно, недели. У нас что не неделя, то приходится грустить, честно говоря. И по этому поводу, насколько я знаю, команда канала Екатерины Шульман даже подготовила видео. Ну, а мы прощаемся.
Спасибо.